На 8 стихе, да? В общем-то, здесь идет речь о сомневающемся человеке. Ну, и мы говорили или рассуждали вообще, кого Писание имеет в виду? Или Иаков, о ком здесь говорит? Кто этот сомневающийся? Значит, это не человек, у которого появляется, может быть, искушающая мысль. Ну, может быть, у него появляется какое-то колебание в сознании. Ну, может быть, так оно или не так. Или даже бывает такое сомнение у человека. А даст мне это Бог или не даст? То не об этих сомнениях Иаков здесь говорит. И нам не нужно иметь уверенность такую, что, ну, именно, да, вот, ну, например, человека сегодня на завтрак ничего нет поесть. И вот он молится: «Господи, пошли мне завтрак». И вот человек думает, не должно быть сомнения. Вот если появится сомнение, что вдруг не будет у меня завтрака, тогда и вроде бы, ну, непорядок какой-то. Но не об этом сомнении Иаков здесь говорит. Он не говорит, что вот человек должен быть просто уверенным, что Бог именно даст, и тогда Бог даст. А вот если уверенным не будешь, то Бог и не даст. Ну, мы вчера рассуждали уже на примерах Писания, что не об этом здесь говорится. А здесь идет речь о принципиальной позиции человека. Вот довериться ему Богу или не довериться, верность сохранить или не сохранить. И если человек непоследователен, если он начал следовать за Господом, а потом уходит в мир, то есть он принципиально Богу изменяет. Вот такой человек, он не может получить от Бога, ну, чего-нибудь. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Но здесь как бы он сначала говорит, что этот человек подобен морской волне. Ну, в общем, это получается морская волна, вид грозный, а вообще она ветром разбивается, и от нее ничего не остается. Если человек вот не может так положиться, или не полагается, или верность Богу не сохраняет, не исполняет те ясные повеления, которые есть в Писании, он подобен этой морской волне. Или человек с двоящимися мыслями, и он не тверд во всех путях своих. И думаю, что дальнейшее, вот, как бы, еще слово, оно тоже относится к человеку, ну, как бы, разъясняет, вот, каким должен быть человек, или как он должен не сомневаться, или в чем это должно выражаться, его сомнение или несомнение. «Да хвалится брат униженный высотою своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих». Ну, друзья, как вам кажется, сравнение удачное или кажется не совсем удачное? Униженный и богатый. Это противопоставление или... Или если униженный, то должно быть какое-то слово другое, а не богатый. Ну, у меня, например, вот так. Ну, читаю униженный, да хвалится брат униженный высотою своей. Ну, вроде бы понятно. Ну, в каком смысле это? Униженный брат. То есть, есть в жизни обстоятельства, которые нас унижают, которые нас, может быть, ставят в положение пониже, чем мы, может, сами себя считаем. Или... И когда Господь нас проводит этим путем уничижения, когда у нас долина такая, да, где мы маленькими становимся в своих глазах, вот такой брат униженный, пусть хвалится высотою своей. Ну, в смысле, вот этим положением не тяготиться надо, а надо прославить Бога, потому что это высота. Ну, то есть, если у тебя есть возможность склониться, если есть возможность послужить, если есть возможность стать рабом, то это высокое положение в Божьих глазах. И Иаков здесь говорит, пусть хвалится брат униженный высотою своей. То есть, это действительно очень большое доверие со стороны Бога, что Бог обращает на нас внимание и позволяет нам стать в положение служащего. А вот второе, как будто тогда не очень подходит. А богатый... унижением своим. А как вы рассуждаете? Вот как богатый может, или тут как бы повеление такое, да хвалится брат богатый унижением своим. Но здесь он, может быть, и не очень хвалится, а здесь ему дается такое повеление. Если ты не хвалишься, то надо хвалиться. Если ты богатый, то хвались своим унижением. Но богатому чем хочется хвалиться? Наверное, вот как раз богатому труднее. Хотя человеку, который через уничижение проходит, ему тоже может быть трудно вот этим похвалиться или в этом увидеть силу, или в этом увидеть красоту. Это тоже сложно. И я думаю, что богатому человеку тоже хвалиться унижением своим. Вот, наверное, действительно надо от чего-то отказаться или что-то надо еще пережить. А он, дальше Яков здесь объясняет, почему богатый должен хвалиться унижением. Да потому что если он остается как бы вот в том, чтобы хвалиться богатством, оно пройдет как цвет на траве, восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих. Значит, здесь, я думаю, не просто идет речь о том, чтобы богатому остаться богатым. Ага. Угу. Ну, получается, вот мысль сестра, которую высказала, она говорит, что в искушении держала победу, потом в этой победе как-то вроде бы почувствовала свою силу или уверенность в себе. Следующее искушение... И здесь обнаружилось, что, в общем-то, эта победа, ну, как бы, милость от Бога была. Это не ее какое-то достояние. И теперь она обнаруживает, что вот это богатство, да, ну, что это богатство, оно не мое, а оно, в общем-то, дар какой-то. Но я думаю, что в духовном плане оно так, но даже и в земном плане, если богатый даже и имеет что-то. Я думаю, что этот текст, он призывает не только, как бы, человека вот, ну, чтобы он обладал чем-то. Духовно обладать это хорошо. Но почему-то надо хвалиться богатому унижением своим. Я думаю, здесь какой-то, в какой-то степени призыв к богатому, чтобы он все-таки богатство свое использовал для того, чтобы ну, как-то все-таки занять то же положение служащего. Чтобы этим приобретать себе друзей, как написано в Евангелии от Луки. То есть, если ты богатый, и ты не будешь хвалиться своим унижением, то есть, если ты не встанешь в положение служащего и не будешь этим служить другим, ну, можно сказать, оно все пройдет, как цвет на траве, так увядает и богатый в путях своих. То есть, идет призыв о том, чтобы все-таки вот это богатство или преимущество, которое мы имеем, мы могли употребить на приобретение, ну, чего-то для Господа, да, или кого-то для Господа. Ну, а вообще идет тема-то у нас об искушении. Вообще, богатство, это тоже может быть искушением. Да-да. Ну, это как бы пример. Вообще идет речь о терпении, которое должно иметь совершенное действие, чтобы мы были совершенны во всей полноте. А теперь просить нужно как бы у Бога мудрости, чтобы понять вот эти искушения или как-то правильно в них устоять. Но нужно довериться. Нельзя сомневаться, нельзя колебаться. Нужно верность сохранить там, где известно. Да? Ну, это по тексту так мы дальше просматриваем. И оказывается, нужно быть верным Богу. И если верность это будет, тогда получим от Господа. А вот если верность не сохраним, то... Не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. И дальше, ну, как бы мысль эта продолжается. Да хвалится брат униженный высотой своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. То есть, хвалиться богатому ни в коем случае не богатством. Ни в коем случае не этим. А хвалиться ему унижением. А вот 12 стих, он как бы немножко подытаживает вообще весь этот отрывок и потом еще одну сторону искушения открывает. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Вчера вот Ринальда говорила, что в голландской Библии: «С великой радостью принимайте, братья мои». И вот это слово первое «радоваться» в голландской Библии слово «блажен». Вот как и в заповедях блаженства. А здесь в 12 стихе слово «блажен», ну, как бы в нашем переводе появляется. Но я думаю, что и начало тоже, там есть такой смысл. То есть радость, она какая-то должна быть, ну, более полная и совершенная радость. Вот «с великой радостью принимайте». А уже как бы итог из этого отрывка: блажен человек, то есть счастлив, или по-настоящему счастлив тот, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Значит, я думаю, братья и сестры, мы понимаем, что как раз радоваться нужно не тому, что мы в искушение впали, а радоваться нужно тому уроку, который через искушение нам Господь преподнес. И 12 стих, он как раз больше об этом и говорит. Ну, может быть, дальше пойдем, да, по тексту. С 13 стиха. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушает со злом, и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Вообще, для ясности, я думаю, еще немного нужно прочитать. Здесь как будто идет речь о двух началах. Искушение, откуда происходит, и откуда происходит даяние доброе. Это дальше мы читаем. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Ну, потом дальше пойдем по тексту. Значит, откуда происходит искушение? Такой вопрос. Где источник? Как это можно другими словами сказать? Или вот все-таки где начало искушения? Или корень? Или причина? В нас самих, в испорченном сердце. Брат говорит, в Едемском саду. Ну, в Едемском саду это сильно далеко. Да, надо немножко поближе к нам. То есть, в наших желаниях, да? Здесь сказано «похоть». И под словом «похоть», ну, мы сразу понимаем, это что-то такое очень-очень отрицательное. Вообще, друзья, у нас, у верующих, похоть может быть? Чтобы вы не были похотливы на злое. Но это говорится о том, что это, ну, не должно быть. Не должно быть. Но все-таки бывает. Все-таки может быть. Ну, и слово «похоть», если разобраться, оно может не всегда иметь такой, ну, сильно негативный, как бы, оттенок. Просто похоть – это усиленное желание. Или похоть, можно сказать, это то желание, которое начинает обладать или овладевать тобой, похоть. А вообще, ну, от слова «хотеть», ну, «хотеть» – это что-то такое, можно хотеть доброго, да? А можно хотеть недоброго. Ну, а похоть – это уже как бы вот это теперь хотение, оно тобой овладевает. Это поэтому слово «похоть» здесь. И оказывается, вот когда человек идет на поводу своих желаний, на поводу своих желаний, вот мне чего-то захотелось, и когда он это не анализирует, не проверяет, не исследует это желание, а появилось желание, и он старается его удовлетворить. Вот здесь как раз и источник искушения. Вообще, Бог в нас тоже хотение производит. Да, тоже производит хотение. Но оказывается, хотения, которые приведут нас, может быть, в какой-то степени ко греху, эти хотения никогда не от Бога. Вот здесь Иаков это однозначно говорит, что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Получается, вот те желания, которые у нас возникают в сердце, я думаю, Иаков здесь, ну, как бы такую рекомендацию дает. Он говорит, все желания свои проверяйте в свете Божьего, ну, как Божьей воли или в свете Божьих желаний. И если они не соответствуют, то они как раз и приводят человека ко злу. Ну, а на практике как? Один брат говорил, у меня появилось желание поехать в Америку. Теперь, ну, другой говорит, это сразу похоть. В Америку. А другой спрашивает, а ты узнал, откуда это желание? Оттуда, оттуда или оттуда? Оказывается, есть три источника, да? Но Иаков, он делит на два источника. Он говорит, в общем-то, все желания, они возникают в сердце. То, что оттуда, оно тоже сначала приходит к нам и как бы все-таки отдано на произвол или отдано во власть нашей воли. Мы имеем свою волю, и поэтому и Господь нам предлагает что-то, и мы актом воли или принимаем, или отвергаем. И враг нам что-то предлагает, и мы от него или отвергаем, или принимаем. Поэтому Иаков говорит, в общем-то, если искушение, или если появилось, ну, может быть, влечение к чему-то, даже, может быть, и положительному, но неугодному Богу. Бывает. Нам что-то хочется, оно не грех. Ну, в принципе, можно это делать. Но если это Богу не угодно, то оно, в конце концов, если мы идем на поводу этого желания и не проверили настолько, ну, прославит ли оно Бога или не прославит, хотя оно может быть и не греховное, то похоть, мы здесь читаем, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. То есть, не обманывайте самих себя. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Я думаю, что все-таки вернуться ко второму стиху. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. И здесь всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Вот как это соединить, вот эти две мысли, или два этих стиха? С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. И здесь тоже, всякое даяние доброе и дар совершенный нисходит свыше. Ну, вообще, братья и сестры, чему нам радоваться нужно в искушении? Давайте повторим. Радуемся тем урокам, которые, ну, можно сказать, привели нас в более совершенное состояние перед Богом. Так, а вот это вот урок или это более совершенное состояние, это откуда этот дар? Свыше. Получается, искушение от нас, а урок от Бога. Вот просто здесь Иаков, он как раз и хотел, ну, может быть, какое-то наставление в этом дать, чтобы мы могли разобраться. Искушение, оно исходит из плоти человеческой, и нам, если мы как раз идем на поводу наших желаний, мы впадаем или в грех, или, может быть, мы делаем то, что вроде бы и грехом не является, но и Бога не прославляет. И если через это мы действительно все равно теряем что-то, но если урок извлекли, то это уже дар от Бога. Всякий дар совершенный, он исходит от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. То есть он на то и Бог, чтобы извлекать из ничтожного драгоценное. И если Иеремии было сказано, если ты научишься извлекать, то будешь как мои уста. Значит, оказывается, нам нужно действительно тоже, как Иаков здесь говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Оказывается, из этого надо извлечь урок. И если извлекли урок, если мы через это возросли, то это дар совершенный, который исходит от Бога. И в подтверждение, что все доброе от Бога, здесь Иаков еще говорит, восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Опять какой-то итог. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Вот как это теперь связать с предыдущим отрывком? Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова и медлен на гнев. Но если прямо, как мы понимаем, надо меньше говорить и больше слушать. Не делать, а пока делать, здесь он тоже проделать будет, говорит. Он говорит, меньше говорить и больше слушать. Да. То есть, я думаю, это и с искушением связано, непосредственно связано с искушением. Получается, что всякий человек да будет скор на слышание, и здесь слышание слово употребляется в таком смысле, что ну, урок какой-то принять. Чему-то научиться. Вот, значит, из всего ты не старайся, ну, может быть, вывод какой-то быстро сделать, или кого-то научить, или кого-то наставить. Это, в общем-то, не эта задача. А если даже через искушение прошел, то будь внимателен к урокам опять. Будь более готов к слышанию. Я не знаю, вот как-то... Уже я делился, может, и у вас делился. В одном месте, значит, ну, общение было на библейских курсах. И вот братьев распределяют в воскресенье посещать церкви. Ну, а в этом общении был брат, которого долго уже не было в этой местности. Ну, а получилось так, что машины одной не хватало. И вот просят из местной церкви водителя, чтобы он группу братьев развез по церквам. А он говорит, что вот этого брата я давно не слышал, и я хотел бы послушать его. Ну и мне сразу мысль такая пришла, точно как по Писанию. Когда идешь в Дом Божий, будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Значит, он отказался от жертвоприношения развести братьев по церквам, а хотел послушать брата, потому что он давно его не слышал. Правильно я понял его? Ну, он по Писанию, когда идешь в Дом Божий, будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Ну, я думаю, вот как раз... Вот здесь может быть настолько игра слов у нас, да? Когда идешь в Дом Божий, то будь готов более к послушанию, нежели к жертвоприношению. А в данном случае что было бы для брата послушанием? Развести братьев или сесть и послушать проповедь? Развести братьев. Поэтому он, оказывается, не по Писанию поступил, если он не развез братьев, а послушал проповедь. То есть и здесь тоже мы читаем, что всякий человек, да, итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Значит, к тому, чтобы принять урок, мы должны быть очень быстры. для того, чтобы исполнить повеление Божье, или послужить друг другу, или из искушения какой-то урок для себя извлечь, здесь нам нужно торопиться, ну, для себя что-то принять, но быть медленным на слова и медленным на гнев. Я думаю, здесь не случайно и слова. Значит, слова – это когда у нас, может быть, выводы для других, а гнев – это когда искушение, когда может быть трудность, скорбь какая, а вместо того, чтобы смириться, мы, ну, как-то это нас в раздражение, или, ну, оно приводит нас в какое-то нетерпение. Гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Ну, еще тогда такой вопрос. Что здесь можно подразумевать под словом? В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. А? Я тоже предполагаю так, что можно понять преподнесенный урок через искушение. Это можно назвать словом, которое, ну, наставляет нас. Конечно, оно, друзья, вот я думаю, искушение, оно никогда не должно противоречить Библии или Писанию. Но просто мы другой раз так думаем. Наставление – это вот с кафедры. Ну, вот сейчас мы собрались, вот у нас здесь обильное наставление. 5 дней, да? Ну, скажите, друзья, вот если только эти наставления, и если все-таки уроки, которые Бог нам преподает через жизнь, мы не будем воспринимать, а будем воспринимать только вот это слово, наставление, будет от этого польза? В общем-то, это просто будет говорить о том, что мы уроки или слово Господне не поняли и не приняли. Почему? Потому что когда в практической жизни оно касается, или оно, урок преподносится Богом, слово это, ну, как бы становится плотью, оно становится плотью для нас, а мы его, ну, не воплощаем. Да, как раз я и думаю, что слово – это не всегда прочитанное слово из Библии, а это работа Бога по отношению к нам. И та работа, которая производится Богом, она и называется словом. В свое время сказано, что вначале небо и земля были созданы словом. Потом слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Слово воплотилось во Христа. И здесь тоже идет речь о том, чтобы все-таки с великой радостью принимать, когда впадаем в различные искушения. И дальнейший текст, он опять, можно сказать, продолжает эту мысль. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает, закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Закон свободы, закон совершенный. О ком или о чем здесь говорит Иаков? Что это за закон такой и где его можно прочитать? Кто слушает слово и не исполняет? Значит, какое слово нужно слушать и исполнять? Значит, друзья, конечно, оно не исключает проповедь, оно не исключает собрание, где звучат слова Господни, но все-таки идет речь о воспитании Божьем через искушение, в которое мы впадаем по желанию нашего сердца. У нас появляется одно или другое желание, на поводу которого мы идем, и теперь, впадая в искушение, мы, если извлекаем урок, то это мы внимательны были к Слову Господню, которое через это преподается нам. И вот кто слушает и исполняет, тот не подобен человеку, который рассматривает и забывает. Кто вникает в закон совершенный. Я думаю, что здесь идет речь не о написанном законе, не о десятословии, не об этих 10 заповедях, а идет речь о как бы закономерности Божьей, закон Божий. Есть как бы у Бога, причина и следствие. Вот если, сеяние и жатва. И вот эти законы Божьи, их невозможно изменить. И если человек вникает в этот закон, совершенный закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. То есть я хотел бы это опять, привязать к нашей теме или к первой мысли, которая была здесь сначала. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Ну и последние 2 стиха. Если кто из вас думает, я думаю, очень важно обратить внимание на это. Если кто из вас думает, вообще мы о себе думаем что-нибудь или нет? Какое у нас мнение о себе по отношению к благочестию? Вообще у нас мысли какие все-таки? Вот кто собрался сюда, это благочестивые люди или... По крайней мере, мы о себе так думаем. И я бы сказал, мы все так о себе думаем. Если кто из вас думает, что он благочестив, нормально. Но здесь почему-то еще добавлено. И не обуздывает своего языка. Оказывается, думать о себе, что ты благочестив, можно только в том случае, если есть уздечка. Мы сегодня слышали тоже об этом немного. Если обуздываешь свой язык, то есть если ты можешь управлять или как-то контролировать не то, что как... Уроки, которые Бог тебе преподает, принимать. Будь скор на слышание. Медлен будь на слова и медлен на гнев. Сначала Иаков здесь говорил о гневе, немножко дал определение этому, чтобы тут нам бодрствовать, а потом все-таки обращает внимание на слова. Почему, оказывается, искушение или, может быть, урок преподнесенный, он в первую очередь должен быть уроком для меня. А мне же другой раз хочется, сразу пережив что-то, научить другого человека. И вот если кто думает, что он благочестив, но не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. И дальше, в чем суть истинного благочестия? Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Но здесь 2 элемента я вижу, наблюдаю. Презирать сирот и вдов в их скорбях, это как понять? Значит, это только отыскивать сирот и вдов и обращать на них внимание. Конечно, просто и 2 такие категории приведены. Сирота. Сирота – это где нет попечительства, лишен всякого попечительства. Вдова – это где нет защиты, где нет опоры. Оказывается, если ты там, где нет попечительства, если из-за того, что там нет попечительства, ты оказываешь попечение, то есть ты не стараешься просто быть наставителем или, ну, таким мудрым, вот даже сам перенесший искушение, теперь вроде бы у тебя есть какое-то наставление для другого. Но Иаков не исключает, что это наставление должно быть. Но оно должно быть из побуждения попечительства. И там, где его нет, если оно этому послужило, и где нету защиты, где нету опоры, если оно там применяется теперь, урок, который преподнесен тебе, и теперь ты становишься попечителем о другом, то это настоящее благочестие. Но это одна сторона. Это сторона, которая как бы выражает твое отношение к внешним, а вторая сторона, которая характеризует человека как благочестивого, это хранить себя неоскверненным от мира. Оказывается, недостаточно только быть попечительным, этого недостаточно. Но хранить сердце свое неоскверненным от мира. Ну, слово «мира» здесь, я думаю, понятно. Это имеется в виду система этого, ну, безбожная система или система, которая не берет во внимание Бога. Мир. Может быть, есть еще вопросы по первой главе? Если нет, то... Вчера вопрос был такой, благочестие, что это такое, да? И здесь как раз это слово встречается у нас. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Или пустое благочестие. Ну, благочестие, вчера мы слово это разбирали, это благая честь или настоящая честь. Это просто значение этого слова. Ну, а вот как оно... В этом смысле имеется в виду. Можно таким словом заменить его? Ну, кто желает или кто думает, что он настоящий христианин? Можно так сказать? Можно. То есть, ну, постараться попроще выразить это для себя, чтобы понять смысл этого слова. Настоящая честь... Ну, или благочестивый человек, или, ну, совершенный, или человек, который действительно, ну, христианин. Христианин в полном смысле слова. Пустое. Пустой христианин. Или пустое благочестие. Но оно только... Внешняя сторона его как будто сохраняется такая, а фактически там сути нет никакой. Да, оно только во внешних каких-то признаках, а пустое благочестие. Угу. Угу. Да. То есть благочестие не на словах, а благочестие практическое, благочестие в жизни. И здесь именно сирота и вдова. То есть оно будет выражаться в правильном отношении к ближнему и в правильном отношении к Богу. И невозможно, чтобы один элемент был, и это уже тогда благочестие. Потому что человек, он очень часто на словах, он действительно, у него все хорошо. И с Богом, да он на словах и ближнему ничего плохого не желает. Ну и доброго ничего не делает. Ну, пустое благочестие.